прошел год, как в первый раз вот я попала на Соловки, и тогда мне показалось, что монастырь для соловчан был некой такой диковинкой. Было непонятно, немножко странно встречаться с иноками. Еще немногие ходили в храм. В этом году кажется, что монастырь, он как будто бы и не исчезал, как будто бы все время здесь пришла служба, настолько как-то все органично и прекрасно. Но на ваш взгляд, действительно произошли какие-то изменения?
Вы знаете, когда нас было здесь 7 человек, мы ходили к одному архиерею и как бы жаловались, что вот нас мало здесь братьев, нам трудно. Нам действительно приходилось и готовить самим, и убираться, красить тут. Короче, все нам приходилось делать самим, потому что со стороны как-то никто не поддерживал нас. Когда мы сказали, что нам тяжело, то он сказал: «Братья, вы потом вспомните это время, вы потом будете ценить». И я хочу сказать, что сейчас не то, что нам сейчас хуже, не в этом смысле. Сейчас действительно внешне оно очень хорошо, красиво, но внутреннее вот такое, оно немножко как-то, я бы сказал, немного расслабленное, потому что чем больше братья умножается, тем как-то больше надеемся не на себя, а на другого брата. Тот сделает за меня, а другой за другого. А тогда нас, когда было мало, то мы сделали за себя и за другого человека, понимаете? И, конечно, как-то было больше ревности, больше вера была, горячая, я бы сказал. Ну и сейчас, слава Богу, пока братья нас больше 20, и чувствуется, что есть, конечно, из них, которые очень с ревностью, с решимостью как-то они несут свои подвиги здесь, в монастыре, ищут, как говорится, вот спасение своей души. Я думаю, что если, конечно, Господь благословит на будущее, может быть, у нас будет еще лучше, потому что у нас много сейчас не хватает. Вот на клирус не хватает певцов, не хватает специалистов, чтобы вот по хозяйственной части, там, например, штукатуры, там, маляры, там, печки поремонтировать. Вот это тоже у нас сейчас беда с этим. То есть можно найти из наемников, там, из поселка, но как-то хочется, чтобы это было все, как было раньше. Когда человек верующий делает во славу Божию, он делает лучше намного, честно делает. Мы верим, что это, конечно, будет.
Я когда в том году сюда ехала, я читала летописи Соловецкого монастыря и приехала озадаченная тем рассказом о том, как ангелы прогнали женщину с Соловков, про то, как этот остров когда-то был уготован для монашеской жизни. Сейчас здесь большой поселок, и многие люди и родились здесь, и выросли, и сейчас растут дети. Вот что будет дальше, как вы думаете?
Вы знаете, когда здесь был действующий монастырь, здесь приезжали очень много паломников, и женщин, и мужчин. Они, конечно, здесь не жили, как сейчас живут постоянно. Но некоторые договаривались на год, некоторые на полгода. Вот трудились здесь, оставались. Это считались как мирские люди. Но они здесь преобразовались, здесь очень много достигали они, возрастали духовно. И даже есть такое предание, что когда дамбу сделали на Муксал, то там трудились трудники, и говорят, что ангелы там помогали буквально за одно лето. Господь помог. И там трудились действительно и мирские. И я считаю, что если ангелы там помогали этим трудникам мирским, это не означает, что он прогонял их. Поэтому сейчас мы живем в другое время.
Сможете дальше жить в поселке на Соловках?
Я слышал, на Валааме тоже такая же история. Там даже еще хуже. Там живут прямо в монастыре, а у нас, слава Богу, в монастыре никто не живет. И в скором времени, конечно, когда нам отдадут весь монастырь, как они будут жить в поселке, это их проблемы, их забот. Конечно, мы участвуем в их жизни. Я, например, часто хожу и исповедую старушек, причащаю, когда просят. Даже в школе меня просят часто. Я хожу туда и беседую с ребятами.
Вы сказали, что сейчас братья небольшая, а что в скорости, возможно, отдадут весь монастырь, то есть все сооружения монастыря. Такие огромные помещения, такие огромные здания. Сможет ли братья жить в них? Сможет ли она в них работать?
А вот вы сами подумайте. Сейчас я вам говорю, нас больше 20 братьев. А если взять вместе с паломниками, с трудниками, даже больше 30. Я бы сказал, человек 50 сейчас, которые уже на лето уже живут и трудятся у нас. Я думаю, что на будущий год, может быть, я, конечно, не предсказываю, может быть, будут еще больше, которые из них останутся, даже монастырь. И почему бы не взять на все?
То есть все это заживет?
Ну, конечно. Тут мы живем верой. Ведь даже преподобный Зосима предсказывал, что умножатся наши братья.
Восстановление монастыря требует немалых средств. Сейчас удается сводить концы с концами?
Мы постоянно получаем деньги. Есть немножко для ремонта монастыря. Но дело в том, сейчас в стране подняли эти цены. Это очень мало, конечно. Нам надо, чтобы государство помогало в реставрации нашего монастыря, возрождении нашего монастыря. И как раньше, например, цари приезжали. Вот вы знаете, царь Петр I, Александр III, великий князь Константин и многие другие, которые благотворили, очень много помогали средствами. И я думаю, что сейчас, в наше время, когда изменилось положение в стране, и сейчас помогут. Каждый человек верующий хочет внести какую-то лепту для возрождения нашего монастыря. Один, например, посылает крупу, другой масло, другой муку, там, другой там хоть крупицы, хоть что-нибудь, деньги, конечно. Некоторые даже крупную сумму посылают. Вот. И каждый человек какую-то частицу своего сердца сюда приносит. А некоторые приезжают и говорят, я хочу потрудиться, то есть своим телом. И, конечно, тут он получает обратное. Он возрождается сам, понимаете, получает такую благодать, успокоение. Но сейчас, я думаю, что самое такое главное для нас сейчас не начинать с возрождением камней, а с обедни, чтобы лампада горела. Если лампада будет гореть, то Господь поможет.
Я однажды была в Москве, в Успенском соборе в Кремле, и молилась перед иконой Божией Матери Боголюбской соловецким образом. И увидела одно клеймо, где преподобный Герман один на лодочке через Белое море плывет на Соловки. И мне почему-то показалось, что должно быть было одиноко и страшно несколько ему ехать сюда. Вы никогда не испытывали такого чувства одиночества?
Когда приехал первое время, я действительно был один. Но как-то я не чувствовал такой, знаете, страх, такой человеческий. Верил, что скоро появится помощник. Чувствовал только так немножко по-человечески, так мурашки прошли по телу, когда был у меня пожар в келье. Я находился как раз недалеко от Архангельска на приходе. Сюда тогда приезжал только в командировку. Мне, значит, сказали, что вот у меня в келье совершился пожар. У меня много ценностей здесь было. Ну, не так уж много, но просто жалко было тут и книги, и облачения. Вот. А когда приехал сюда, значит, ну, мне сказали, что Господь помиловал. Ну, сгорело, но наполовину. И, конечно, я успокоился, зашел в келью, где я жил, посмотрел. Обстановка, конечно, все было черно, все темно. Но после этого я даже больше укрепился. Это, видимо, Господь попустил для того, чтобы, видимо, еще укрепиться, не падать духом. А так я постоянно здесь на люди. Где бы ни повернулся, везде люди. Не чувствую такое скуку, там, томление духа.
А вы жили на Анзере?
Да, я жил там немного. Но вы знаете, я еще не дорос. На Анзере для того, чтобы жить в пустыне, надо быть готовым. А я чувствую, что я еще. Мне нужно еще, как говорят святые отцы, еще молоком. Не сразу твердая пища, а еще вот такое молочное. Поэтому. Быть может, еще будет такое время. У меня огромное желание есть, чтобы где-нибудь там или на Секирну, или в Саватию. Но я чувствую, что еще не пришло это время. То, что здесь очень большая нужда. Если мы оставим вот этот центр, где должна совершаться служба, где должны исповедовать людей, призывать к покаянию, а не то, что спасать свою душу. Сейчас надо людям помочь. А потом, когда умножатся действительно братья, когда изобилие у нас это тут будет. Тогда мы начнем не только там пребывать и молиться, но и возрождать эти скиты, потому что они тоже, особенно Азия, там плачевное состояние, особенно Троицкий, он скоро рухнет. Мне жалко, что сейчас никто не смотрит. Ни музей, даже наш руководитель монастыря, государство, хотя часто там бывает, там смотрит, любуется. Но вот там, если в этом году ничего не предпримут, леса, хотя бы консервировать все это, то рухнет этот потолок. Я со многими разговаривал, но как-то все говорят, что это не по силам. Тут надо, конечно, огромные деньги.
Я хотела бы вот еще с вами поговорить немного об этом чувстве одиночества. Хорошее оно или плохое? Когда чувствуешь себя одним на свете, когда вокруг никого нет, даже если и ходят люди, даже если кто-то все время о чем-то спрашивает. или что-то рассказывает?
Вот это понятие одиночества, конечно, если взять ее без веры, конечно, это будет ад. А если взять ее с верою, веришь в Господа, что Он постоянно пребывает с нами, что есть ангел-хранитель, что есть угодники Божии, вот как преподобный Зосима, Савватий, Герман, который неотступно пребывает здесь, мы в это твердо верим. И потом, вот когда ты постоянно занимаешься делом, вот тебе некогда даже скучать здесь. А если ты занимаешься своим делом, то есть постоянно принуждаешь себя, вот Царство Божие нанудится, и ты принуждаешь себя во всем делать благое дело, то есть одно дело заканчиваешь, потом другое начинаешь. Или даже, может быть, читаешь книгу, молитву какую-то прочитал. Потом, значит, служба утром, служба вечером. То есть днем тебе даже никогда для себя, я лично никогда ничего не успеваю. И потом хочется еще физически просто поработать. Получается, что даже не остается времени. Много. У меня сейчас набралось много книг. Очень интересно. Вот. И хочется, что читать не остается времени никогда. Так каждый день понемножку. Крупиц, как говорится. Потому что только за то, что нету времени. А вот когда был на Назаре, конечно, я взял с собой несколько книг, там их почти до конца успел их читать. А здесь ничего не успел.
Тем или верой мы слышим, что мы верим в Единую Святую Соборную Церковь. То есть Церковь — это собрание христиан, собрание во Христе, собрание для Христа. Но некоторые люди уходят из этой Церкви, уходят, видимо, уходят из этого собрания и удаляются на острова, удаленные скиты. Да. Как это можно объяснить? Они сознательно избирают этот путь одиночества.
Когда, значит, спрашивали преподобного Арсения Великого, почему ты избегаешь нас? Ты из братья из монастыря? Спрашивали его, почему ты бежишь от нас? А он говорит, я не избегаю вас, а я избегаю греха. Здесь то же самое у нас, понимаете? Почему приходит? Я имею в виду не только вот в монастыре, а и скитов. Даже скитов — это считается даже еще более строгий образ жизни, даже еще меньше людей. Даже вот взять преподобный Герман, преподобный Савватий, преподобный Зосима, они избегали греха. Вот Савватий явно, он бывал в Белозерск, Валаам, тоже шум там был. Вот вроде прославился святостью на Валааме, а все равно он не находил и там утешения. То есть более совершенствоваться хотел. И вот только он здесь нашел покой. Понимаете? Вот я бывал на Назаре, я замечал такие места, как будто люди вообще не бывали там. Знаете? Это чудо, настоящее чудо. А вот где бывают люди, там обязательно заметишь или консервы, или папиросы, или там остатки. Заметно, что здесь были люди. А почему вот они избегали вот этого шума? Потому что только в уединении. Вот даже в келью иногда не выходишь, редко выходишь, углубляешься, и тебе мирно на душе, спокойно. Как выйдешь в коридор даже, вот начинаются там вот такие вопросы там, и такое уже обыденное, и уже теряется мир, теряется молитва. И, конечно, тут уже, как вы говорите, чувствуется уже одиночество.
Аминь.
Люди, уходя из церковного собрания, общего церковного собрания, остаются все равно в церкви.
Ну, естественно.
Какая связь между вот отшельниками, монахами и всей остальной церкви?
Вы вот давайте вспомним историю нашей русской церкви. Всегда были места особые, где подвязались отшельники. Сначала жили один. А потом собирались братья. И потом обязательно там строится монастырь вот, и целое селение, как вот здесь на Соловки. Ведь если бы не было монастыря, здесь бы не было населения. Вот так же и в других местах. Но это не означает, что они откололись от соборной церкви. Меня часто здесь спрашивают, я, например, из Москвы. Вот никак не могу находить духовного отца. Или даже некоторые говорят, есть у меня духовный отец. Но я с ним как-то не могу ладиться, он меня не понимает. Вот я веду с ним духовный разговор, хочу интересоваться, как мне действительно спасать свою душу, но он, видимо, не может помочь в этом деле. Ну, и решается, значит, вот приехать к нам или там других монастырей. И тот, который действительно ищет, он находит для себя, значит, ответа. Вот Господь не оставляет такого человека. Господь помогает через тоже людей, которые более совершенствуются по монастырям.